С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 ноября, среда, у микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Оно звучит в эфире государственных телеканалов как раз в эти минуты. Кроме того, Мосгорсуд сегодня объявляет приговор по делу Барсукова-Кумарина о рейдерских захватах в Петербурге. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня президент России Дмитрий Медведев во второй раз в этой должности выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. За два месяца до этого была, напомним, опубликована статья «Россия вперед», в которой Медведев основными проблемами страны назвал экономическую отсталость, коррупцию, неразвитую социальную сферу, нестабильность на Кавказе и негативные антидемократические тенденции. Президент также призвал россиян принять участие в дискуссии о путях развития страны. После этого на официальный сайт Кремля поступило около 16 тысяч обращений от граждан и организаций. Но, по словам представителей администрации президента, эти предложения были учтены при подготовке послания. Насколько они учтены, судить пока сложно. Дмитрий Медведев выступает буквально несколько минут. А в Кремле находится наш специальный корреспондент Данила Гальперович, и он наверняка поделится первыми впечатлениями от того, как все начиналось, от того, как сейчас происходит и о чем говорит президент. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, можно сказать уже, что по новой традиции, которая уже постепенно складывается, послание президента, во-первых, оглашается в ином месте, где это делал Владимир Путин, в другом месте, в Кремле. Это Большой Кремлевский дворец и один из его залов. Именно там собрались депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, многие политики. И до того, как они прошли на заседание, и до того, как они сейчас начали слушать президента, со многими из них удалось пообщаться. Например, и Элла Панфилова, глава комиссии при президенте по правам человека, и Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека, с которым я разговаривал, они оба отметили серьезность происходящего в последнее время, а именно объема помещения у видных правозащитных организаций. Очень много губернаторов здесь общалось с прессой, очень много самых разных высоких гостей, но я могу сказать, кто с прессой общаться не захотел. Это министр внутренних дел Рашид Нургалиев. И, возможно, по очень понятной причине, потому что вопросов к этому ведомству возникло в последнее время очень много. Ну и я должен добавить, что Дмитрий Медведев начал с очень серьезного заявления о том, что от советского прошлого необходимо отказаться. И это действительно довольно сильно противоречит всей линии или всей, так сказать, основной тональности предыдущего президентства.
Данила, спасибо. Продолжайте следить за развитием речи, за развитием событий в Большом Кремлевском дворце. Мы еще с вами свяжемся сегодня во время программы «Свобода в полдень». А сейчас послушаем, что же именно происходит в Большом Кремлевском дворце, где президент России Дмитрий Медведев зачитывает свое очередное, второе по счету послание Федеральному собранию.
А уже в 2010 году все пенсионеры будут получать доходы не ниже прожиточного минимума. Вы знаете, как это важно для пожилых людей. Ключевая задача, которую мы обязаны решить, это обеспечение ветеранов жильем. В федеральном бюджете этого года на такие цели выделено около 46 миллиардов рублей, что позволит улучшить жилищные условия более чем 34 тысячам ветеранов. Мною дано дополнительное поручение предусмотреть средства на обеспечение квартирами всех ветеранов, независимо от того, когда они подали заявление на улучшение жилищных условий. Это наша обязанность. Более чем в полтора раза повышен максимальный размер пособия по безработице. Проводятся масштабные программы поддержки занятости населения. Ими уже воспользовались около 2 миллионов человек. Это позволяет не допустить резкого роста численности безработных. Мы будем и дальше создавать условия для трудоустройства людей. Особенно тех, кто находится под риском увольнения. А таких людей у нас в стране более 1 миллиона человек. Надо больше внимания уделять опережающему профессиональному обучению, организации общественных работ, созданию временных и постоянных рабочих мест. Оказывать адресную поддержку людям, в том числе и в переезде в другую местность. Помогать им в открытии собственного бизнеса. Особое и очень важное направление – нормализация ситуации в моногородах. Их в России несколько сотен. Живут в них более 16 миллионов человек и производятся значительные объемы товаров и услуг. В ближайшие месяцы нам необходимо принять оперативные меры, чтобы не допустить резкого падения уровня жизни в моногородах.
Дмитрий Медведев, президент России, сегодня выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Как мы можем судить, социальная тема попала в первые строки нынешнего послания президента. В прошлый раз было не так. В прошлый раз послание президента начиналось с темы международной, с войны на Кавказе, с столкновениями России и Грузии по абхазской и южно-осетинской проблеме. Ну вот мы хотим сегодня в течение нашей программы в прямом эфире обсуждать какие-то моменты, важные аспекты послания президента прямо по ходу, что называется, его произнесения, с политологом Владимиром Прибыловским, президентом информационно-исследовательского центра «Панорама». Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обратили ли вы внимание на то, что это послание, ну, самых своих первых строк выглядит очень социальным, а вот прошлое, как я уже сказала, оно, ну, имело такое довольно громкое и скандальное начало по поводу международных событий, роли в них России и тех, кто несет за них ответственность. Я имею в виду конфликт с Грузией и экономический кризис.
Да, конечно, обратил внимание. Но дело в том, что социальные проблемы, они вечные в России, и, боюсь, еще это будет долго. А в прошлом году социальные проблемы были не лучше, и остались столь же остро, но в прошлом году все-таки действительно главным событием истории в прошлом году это была скоротечная российско-грузинская война, и это было естественно начать с нее. Слава богу, в этом году таких событий, как война, не было.
То есть вы считаете, что социальность, такая послание, она обусловлена все-таки несколько изменившейся обстановкой и международной, в которой Россия прожила последний год?
Да, да.
Что ж, Владимир, мы к вам еще обратимся сегодня в течение программы. Спасибо большое. Напомню, сегодня мы очередное послание президента Медведева обсуждаем с политологом Владимиром Прибыловским. Ну, а сейчас в Москве 12 часов 15 минут, и я напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступает с посланием Федеральному собранию. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку главы мемориала Олега Орлова. В Москве сегодня простятся с заслуженным артистом России Игорем Старыгиным, скончавшимся 8 ноября. В Алтайском крае мэр Бийска обвиняется в превышении должностных полномочий. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Раймон Федерман и переосмысление Холокоста. Сергей Дягилев глазами голландского дипломата. К столетию журнала «Аполлон». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главная тема сегодняшней программы – очередное послание Федеральному собранию президента России Дмитрия Медведева. Это второе послание президента Медведева и 16-е в истории России. Традиция ежегодного обращения к законодательному собранию установилась в 1994 году с президента Ельцина. И вот обозреватель радио «Свобода» Валерия Шабаева сейчас представит нам некоторый такой небольшой, но все-таки ретроспективный обзор президентских посланий за последние полтора десятка лет. Валерия сейчас в студии прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. В своем первом послании первый президент России Борис Ельцин говорил о становлении правового государства, соблюдении Конституции и законов, о неприемлемости как возвращения к советской плановой системе, так и продолжения неуправляемой шоковой терапии. Второе послание Бориса Ельцина было посвящено обеспечению суверенитета, независимости и целостности страны, ее экономическому потенциалу, федерализму и местному самоуправлению. Президент особо остановился на праве государства применять силу в чеченском кризисе. В третьем послании Борис Ельцин отметил, что впервые в истории России масштабные преобразования осуществляются без подавления и уничтожения политических противников. В следующем году он требовал наведения порядка во власти и в стране в целом. Он также признал, что высшее политическое руководство допускало ошибки в решении чеченского кризиса. В послании 98 года глава государства особо подчеркнул, что Россия должна быть полем не политических сражений, но гражданского единения и согласия. Свое последнее послание Борис Ельцин впервые начал не с внутриполитических проблем, а с оценки ситуации в Югославии. Но главным все же было положение в стране и перспективы ее развития. Владимир Путин в своем первом программном документе заявил о необходимости превратить Россию в сильное, эффективное государство, четко обозначив главные угрозы. Физическое старение населения, вымирание, связанное с этим оскудение нации, проблемы экономики, губернский сепаратизм, отсутствие единой эффективной вертикали власти. Основа следующего послания Владимира Путина составила социально-экономическая тематика, а вот в 2002 году лейтмотивом впервые стало повышение конкурентоспособности России в мире. В 2003 Владимир Путин говорил о необходимости направить все усилия на то, чтобы уже в обозримом будущем Россия прочно заняла место среди действительно сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира. Ну а Дмитрий Медведев в прошлом году начал свое первое послание с осуждения агрессии против Южной Осетии и говорил, что конфликт на Кавказе стал предлогом для ввода в Черное море кораблей НАТО и ускоренного навязанного на Европе и американских противоракетных систем. Были подвергнуты критике власти США за их просчеты в экономической сфере, которые нанесли ущерб как самим США, так и другим странам. То есть, с течением лет все больше внимания уделяется международным вопросам. Вот как это объясняет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Действительно, значимость международной политики в посланиях президентов постепенно повышается со временем. Это связано не только с отдельными, так сказать, трагическими обстоятельствами, ну, например, война в Южной Осетии. Это первый международный конфликт, в который Россия оказалась вовлечена после вывода войск из Афганистана. Но почти за 20 лет, за 19 лет. Но и главным образом это связано с тем, что экономическая ситуация в стране все-таки улучшается. Если в середине даже 90-х главным был вопрос выживания страны, главным был вопрос обеспечения развития страны и, так сказать, недопущения срыва в очередной виток кризиса, то в 2000-е годы, когда стало относительно поспокойней, появились уже возможности реализовывать национальные интересы на международной арене. Соответственно, этому стали уделять большее внимание. Поэтому чем дальше, тем большее внимание уделяется международной проблематике. Ну и кроме того, государственное управление, которое было сначала зациклено на внутренних делах, ведь в 90-е годы просто забыли о том, что есть какой-то внешний мир, настолько все были погружены в собственные неприятности и в, собственно, российские проблемы. Ну а уже в 2000-е годы появилась возможность заниматься немножко и внешней политикой. Поэтому внешний фактор, международный аспект, он потихонечку, его, значит, значимость в экономике стала увеличиваться. Я думаю, что в нынешнем, в сегодняшнем послании Медведева все-таки будет больше внимания уделено внутренней политике России, потому что вот идеи модернизации, идеи инноваций, с которыми он выступил, это все-таки внутренние идеи, и реализовывать их, наверное, нужно все-таки внутри страны, исходя из внутренних предпосылок.
У микрофона «Радио Свобода» был директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Валерия Шабаева подготовила для нас ретроспективный обзор содержания посланий российских президентов за последние полтора десятка лет. Напомним, таких посланий было 15. Сейчас Дмитрий Медведев выступает в Большом Кремлевском дворце с 16-м посланием президента России и со вторым посланием от себя, как от президента. Ну, в общем, с посланием президента, с этим были связаны определенные ожидания, не в последнюю очередь из-за того, что впервые само зачитывание послания президента предваряло его обсуждение. Сначала Дмитрий Медведев выступил с статьей «Россия вперед», потом стали поступать по его же просьбе в администрацию президента предложения от россиян, говорят о 16 тысячах обращений, которые обещали обязательно учесть в этом в послании, в итоговом его варианте. Ну, сейчас, я напомню, выступление продолжается, мы будем в течение нашей программы «Свобода в полдень» в прямом эфире давать его фрагменты, будем обсуждать текст и содержание этого послания с политологом Владимиром Прибыловским, ну и, собственно, в Кремле работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Ну, а сейчас в программе «Свобода в полдень» мы обратимся к международным важным темам. Посол США в Кабуле Карл Айкенберри призвал президента Барака Обаму отказаться от направления в Афганистан дополнительных войск до тех пор, пока афганское правительство не добьется серьезных успехов в борьбе с коррупцией. Об этом сообщили американские средства массовой информации со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США. Между тем, президент Барак Обама провел очередное совещание по вопросу об отправке войск. С подробностями мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в пражской студии «Радио Свобода».
Здравствуйте, Евгения. Это было восьмое совещание, которое Обама проводил по поводу отправки войск. Айкенберри, бывший командующий войсками США в Афганистане, он обладает весьма влиятельным голосом, и, как оценивают эксперты, его мнение может повлиять на решение Обамы. И это, в свою очередь, может вызвать недовольство военного командования, нынешнего военного командования американских сил в Афганистане. Это, прежде всего, генерал Стэнли МакКристал. Он сейчас настаивает на максимальном увеличении американского контингента. Я напомню, сейчас в Афганистане находится 68 тысяч американских военнослужащих наряду с более чем 100-тысячным контингентом других государств. Сообщается, что Обаме предложили 4 варианта. Один из них предусматривает отправку в Афганистан до 40 тысяч военнослужащих, причем это в основном боевые части, и в первую очередь в районы, где активно действуют талибы. Это, как рассчитывает военное командование, позволит афганским властям выиграть время и перевооружить и усилить свои собственные силы безопасности. Другие варианты предусматривают отправку меньшего числа войск, и один из них, видимо, самый минимальный, если можно так назвать, это отправка 10-15 тысяч военнослужащих в основном для подготовки афганских сил. И вот по поступающим сообщениям я подчеркну, что это сообщение американских СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей администрации. Обама не был удовлетворен ни одним из этих вариантов. Он не отверг их, но попросил пересмотреть. В первую очередь прося подчеркнуть, как и когда американские войска возвратят ответственность за ситуацию в Афганистане местным властям. Должен сказать, что было выпущено заявление Белого дома официально, и по которому видно, что, вероятно, послание Айкенберри повлияло на мнение президента. Официально сказано, что президент считает, что необходимо ясно дать понять афганскому правительству, что участие США в урегулировании ситуации в Афганистане не бесконечно. И сказано также, что после многолетних усилий американского народа управление Афганистаном должно быть улучшено в разумное время. Известно, что администрация Обамы недовольна тем, как надежностью правительства президента Хамида Карзая, которое, как считается, погрязло в коррупции, особенно после недавних выборов, на которых Карзай был переизбран, однако выборы сопровождались массовыми нарушениями. И последнее, что должен сказать, это что Обама, как ожидается, примет решение об отправке дополнительных сил и о том, сколько сил будет отправлено в Афганистан после своей поездки в Азию. Ожидается, что это произойдет в конце ноября. Евгения.
Валентин, спасибо. В эфире программы «Свобода в полдень» был обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. США решают вопрос о целесообразности направления в Афганистан дополнительных войск. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня Мосгорсуд оглашает приговор по так называемому делу Барсукова-Кумарина о рейдерских захватах в Петербурге. Это первый в истории России суд над криминальным авторитетом такого масштаба. Барсуков был арестован в Петербурге в августе 2007 года и тогда же этапирован для дальнейших следственных дел и суда в Москву. В Генпрокуратуре решили, что криминальные структуры могут сорвать судебный процесс и даже попытаться ликвидировать подсудимых. Об основных эпизодах дела Барсукова-Кумарина напоминает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Владимира Барсукова-Кумарина, одного из самых авторитетных предпринимателей Петербурга, бывшего вице-президента Петербургской топливной компании, задержали в августе 2007 года. Ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. О начале этого дела вспоминает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
По федеральному каналу показали встречу прежнего президента Российской Федерации Путина и генерального прокурора Чайку. Впервые за новейшую историю России, я не побоюсь этого слова, наверное, за историю Советского Союза, генеральный прокурор лидеру и правителю страны докладывал об уголовном преступнике публично. Это было некое историческое событие. Мне кажется, что именно в этот момент приговор был вынесен. Это не значит, что было решено сколько и кому отвешивать грамм. Но принципиальное решение было вынесено. Кумарин должен быть осужден.
Следствие установило, что в 2004 году Барсуков создал в Петербурге так называемое «Тамбовское преступное сообщество», которое в 2005-2006 годах похитило имущество и доли в уставном капитале компаний «Пушкинская» и магазин «Смольнинский». По версии следствия, сотрудники Федеральной налоговой службы Петербурга за взятки внесли изменения в электронную базу Единого государственного реестра юридических лиц и похитили ряд служебных документов. Банда Барсукова за два года совершила рейдерские захваты 13 компаний города, в том числе гостиницы «Санкт-Петербург», закрытых акционерных обществ «Кондитерская фабрика» имени Крупской, Петербургский нефтяной терминал. Барсукова обвиняют также в убийстве своего охранника и покушение на владельца петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева.
Совершал ли Кумарин и компания все то, что сейчас им вменяется и будет меняться, безусловно. Совершали ли они не только преступные, но и хамские выходки по отношению к коммерсантам Петербурга, безусловно. Являлся ли он самым авторитетным, безусловно, если мы говорим с точки зрения его влияния, связей. Денег, это где-то активы за миллиард долларов, безусловно, он самый авторитетный. Конечно, можно вспомнить Геннадия Петрова, который сейчас находится в Испании, но все-таки он находится в Испании.
Прокурор попросил для Владимира Барсукова-Кумарина 15,5 лет колонии строгого режима, для еще восьмерых подсудимых от 5,5 лет условно до 16 лет колонии строгого режима. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу «Время гостей» на Радио Свобода. В день президентского послания в программе выступит глава Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона США Андрей Ларионов. Ведет программу Михаил Соколов. «Время гостей» сегодня в 19.07 на Радио Свобода. А далее в программе «Свобода в полдень» мы продолжим обсуждать в прямом эфире очередное послание президента Федеральному собранию. В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию вновь подтвердил намерение правительства строго выполнять свои социальные обязательства. Это второе послание Медведева на посту главы государства. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Против него возбуждено уголовное дело о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова. В Алтайском крае мэр города Бийска обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Анатолий Моисеевский требовал от коммерческой фирмы 15 миллионов рублей за пользование земельным участком помимо платы за аренду. В Москве сегодня простятся с заслуженным артистом России Игорем Старыгином, скончавшимся 8 ноября на 64-м году жизни. Гражданская панихида пройдет в Доме кино, затем на Троекуровском кладбище состоятся похороны известного актера. В Москве сотрудник войсковой части выбросил с 8-го этажа 2 8-летних дочерей своих сожительницы. Девочки госпитализированы, одна из них находится в тяжелом состоянии. Около 600 тысяч жителей Махачкалы и поселка Талги остаются без газа после произошедшего в среду взрыва на газопроводе, передает корреспондент «Радио Свобода». Посол США в Кабуле Карл Айкенберри призвал президента Барака Обаму отказаться от направления в Афганистан дополнительных войск до тех пор, пока афганское правительство не добьется серьезных успехов в борьбе с коррупцией. Президент США Барак Обама выступит в четверг с заявлением по экономическим вопросам. Особое внимание он уделит созданию новых рабочих мест. Безработица в США в минувшем месяце неожиданно возросла до 10,2%. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». И вновь мы обращаемся к главной теме нашей программы. В эти минуты в Большом Кремлевском дворце президент России Дмитрий Медведев выступает со своим ежегодным обращением, с ежегодным обращением, посланием президента Федеральному собранию. И в Большом Кремлевском дворце работает наш специальный корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он снова с нами на прямой связи. Данила, здравствуйте еще раз. На что бы вы обратили внимание вот за прошедший период? Что, о чем еще сказал важным президент, на ваш взгляд?
Ну, я еще раз хотел отметить начало выступления президента, когда он очень решительно говорил о том, что Советский Союз был тоталитарной страной, в которой трудовые успехи, индустриализация, модернизация реализовывались с помощью фактически рабского труда. Он сказал, что именно из-за этого тоталитарная система не выдержала конкуренции. И он сказал несколько действительно важных слов о том, что России нужно превратиться из страны, в которой вожди думают за других, в страну свободных, умных и достойно живущих людей. Но вот после такого политического начала, фактически до сих пор, президент говорит о экономике. Он говорит о всех вещах, которые нужно в российской экономике исправлять. Естественно, он говорит о том, что нужно отказываться от сырьевой модели, что должны развиваться схемы развития производств в самых разных регионах России. Для этого нужна трудовая миграция. Он говорит об адресной социальной поддержке, о том, что нужно увеличивать жилищное строительство и вложение в инфраструктуру. И, например, он сказал довольно важную вещь, это новость, что в жилищном строительстве нужно серьезно снижать стоимость и, возможно, даже применять нормы Евросоюза по строительству. Это вообще упоминание какого-либо перенимания опыта Евросоюза в России, это впервые в послании президента. Ну и, как я уже сказал, сейчас идет экономическая часть. Все, на самом деле, ждут политическую, и в частности, например, что президент скажет о смертной казни.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович сегодня присутствует на важном для России мероприятии. Сегодня президент России Дмитрий Медведев во второй раз выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Послушаем, о чем сейчас говорит президент.
Стран вести научные исследования, более эффективно работать и активно общаться. И, наконец, пятая приоритетная задача – развитие стратегических и информационных технологий. В России должен быть в полном объеме задействован потенциал суперкомпьютеров, суперкомпьютерных систем, которые объединены высокоскоростными каналами передачи данных. С их помощью уже в пятилетней перспективе станет возможным проектирование новейших самолетов и космических аппаратов, автомобилей и ядерных реакторов. Ведь сложная техника, не прошедшая суперкомпьютерного моделирования, что называется, не положенная в цифру, через несколько лет просто не будет востребована рынком. И для завоевания здесь конкурентных позиций мы обязаны настойчиво работать. Кроме того, в следующем году государственные услуги будут доступны уже в следующем году и через электронные каналы связи. Это, в частности, должно коснуться приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и получения библиографической информации из государственных фондов. Через 2 года в такой электронной форме будет предоставляться не менее 60 ключевых государственных услуг. Вот в чем цель.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сегодня главная тема, которую мы обсуждаем, это послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. И в обсуждении сегодня принимает политолог Владимир Прибыловский, президент информационно-исследовательского центра «Панорама». Сейчас он с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Как, на ваш взгляд, сбылись ли прогнозы, ну, по крайней мере, на данный момент, о том, что очередное послание президента будет экономическим, или, может быть, вы обратили внимание на что-то другое?
Я обратил внимание на две вещи. На буквально две фразы в самом начале об умной политике, умной экономике и так далее, которую нам Медведев обещает в будущем, и которой, видимо, исходя из этих слов, не было все предыдущие годы, включая, в общем-то, уже некоторый срок правления самого Медведева. В общем, это такая, на самом деле, это критика в адрес предшественника все-таки. Но это было буквально две фразы. А вот что дальше, на что я обратил внимание, а вот все остальное и социально-экономическое, которое еще не кончилось, я так понимаю, это смесь благих пожеланий и малообоснованных обещаний, честно говоря.
Владимир, вот настолько, насколько я из студии могу следить, а, конечно, это менее удобные для этого условия, за тем, что говорит президент, так вот, мне кажется, что очень много в его в этом послании прямо-таки конкретных поручений, может быть, не каких-то таких установок, чего нужно добиться, а именно конкретных поручений. Это у меня верное впечатление возникло?
Вот эти конкретные поручения, они из той серии, вот тут как раз было такое конкретное получение, перестать сжигать попутный газ. Вот я это слышу со времен Брежнева. Ну, до Брежнева просто я был маленький, возможно, это было и раньше. Вот эти конкретные поручения из той серии, которые давал Брежнев, Черненко, Горбачев, Ельцин, Путин, и вот теперь Медведев точно так же их конкретно дает. Снизить и уничтожить вообще, так сказать, явление сжигания попутного газа. Вот и все остальное так же.
Понятно. Владимир Прибыловский в эфире программы «Свобода в полдень». Сегодня мы следим за тем, что говорит в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Но вот пока до политической части еще не дошло, хотя отметим, что предыдущее послание, по крайней мере, вот к этому моменту было уже изрядно, выглядело уже изрядно политизированным. Но, тем не менее, в преддверии вот этого всего действия, в преддверии выступление президента с посланием к Федеральному собранию, мы спрашивали наши корреспонденты в нескольких городах и регионах России, спрашивали жителей этих городов или гостей городов, о чем должен сказать президент в своем ежегодном послании. Вот как отвечали на этот вопрос жители Оренбурга, и с ними беседовала наш корреспондент Елена Стрельникова.
Ну, чтобы промышленность останавливали, чтобы люди работу нашли.
Он должен решить проблему наркотиков Российской Федерации, проблему поддержания молодых семей, проблему материнства и детства. Да, чтобы не отменяли материнский капитал, чтобы больше детских садов было, чтобы прекратились поборы в школах и детских садах.
Ну, побольше, наверное, этих спортивных секций, бесплатное обучение для малоимущих.
Чтобы пенсия была нормальная. Ну, что ж, я чтобы сказал, потому что живем в старых домах. Очень давно, и нового ничего не предвидится. Нам, пенсионерам, больше ничего не надо.
А что у нас будет с нашей армией? Пусть расскажет, куда она идет, когда она развалится уже до конца. Очень интересно его мнение, но создается впечатление, что он этого не видит просто-напросто. Что идет просто-напросто подрыв обороноспособности страны.
Не знаю, так много проблем, что какую-то одну конкретно. Ну, в первую очередь, улучшение здравоохранения в нашей стране и образования. Это основополагающее.
А нужно прочесть его статью. «Россия вперед», там все сказано, что он будет говорить. Нет, это не повтор, это развитие статьи будет.
Ну, а жизнь в России? У меня лично такое впечатление, что вот чем больше он старается, тем хуже жизнь у россиян.
Как улучшить жизнь гражданам? Социальные вопросы поднять, я считаю, нужно обязательно. Ну, и вообще о том, как наша страна к чему должна в конечном итоге прийти. Планомерное развитие страны, соответственно, потенциал наш рос, ВВП и так далее. Ну, то есть, чтобы мы в конечном итоге лучше жили, больше Я думаю, вот об этом он скажет обязательно.
Как-то, как говорилось, за державу обидно. Некоторые вещи вроде бы элементарно простому человеку видно, а почему не видно высшим руководителям? Ну, когда при заключении каких-то договоров получается, что мы всегда в каком-то, знаете, проигрыше. Вообще, России, я бы сказала.
Как мне кажется, нашему президенту в ежегодном обращении к народу нужно сказать или признаться, что они как правительство, как президенты ничего не могут, потому что годами говорится о коррупции, годами говорится о низкой работе милиции, годами говорится о том, что у нас бюрократия, и практически ничего не меняется.
Так на вопрос, о чем должен сказать президент России в своем ежегодном послании, отвечали жители города Оренбурга. Елена Стрельникова для Радио Свобода, Оренбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В историко-просветительском правозащитном обществе «Мемориал» прошла презентация книги Миры Яковенко «Куда ушла моя жизнь?». Это документальное повествование посвящено почти забытой, но колоритной фигуре Александру Вановскому, проделавшему путь от революционера-подпольщика, члена РСДРП, до религиозного философа, навсегда поселившегося в Японии, рассказывает Лиля Пальвелева.
Автор книги Мира Яковенко была племянницей Ивановского, состояла с ним в многолетней переписке, собирала материалы в архивах, но представлять новое издание пришлось ее дочери Ольге Яковенко.
К сожалению, пока мама была жива, я не могла ее никаким образом издать, у меня не было на это денег. И вот только сейчас, уже 4 года прошло после маминой смерти, мне удалось ее издать. В этом помог мемориал и издательство «Звенья». Тут маминого текста очень мало, потому что в основном это оригинальный материал.
Если здесь оригинальный тексты самого Вановского. Я имею в виду, разумеется, не его письма,
да,
а какие-то
письма.
Вот научные его материалы.
Но
здесь
она,
есть?
Да, есть немножечко. Это самый трудный момент был, потому что он написал книгу «Сын человеческий» и рукопись отправил сюда, в Россию, с надеждой, что она как-то будет здесь опубликована. Но она легла в архивах мертвым грузом.
Потому сейчас она была религиозная.
Да, она даже не религиозная. На самом деле религиозные люди ее считают тоже дьявольской, потому что там не каноническое совершенно восприятие всего этого. Эти материалы находятся сейчас в наших архивах. И вот мама делала оттуда выписки.
У Вановского удивительная биография. Человек, который начинал как большевик, затем 50 лет совсем в другой стране, да еще в какой стране, в Японии, и занимается совсем прямо противоположными вещами по отношению к уличным боям 1905 года. Как это могло все совместиться в одной личности?
Это произошло после Киевского московского восстания, когда он увидел, сколько крови из себя представляет революция.
Это уже гражданская война?
Нет, 1905 год.
А еще 1900?
Да. И в тот момент вдруг, ну, своего рода прозрение было. Что-то неправильно. Но оно развивалось медленно, и он заинтересовался очень серьезно философией. Но был еще один момент. Он, на самом деле, прятался, потому что он был объявлен в розыск. И работал в достаточно большой глубинке в Саратовской области. И когда он общался с крестьянами местными, вот фраза, которая в заглаве «Куда ушла моя жизнь?», а это оттуда. Воспоминания, «Куда ушла моя жизнь?». То, что мы делали народу, это не нужно.
В 1922 году Александр Вановский уехал на лечение в Японию, да так и остался в этой стране. Правда, сообщает Ольга Яковенко, к такому решению философ пришел не сразу.
В 26-м году дочь Оксана ездила к нему в Японию. И на самом деле он тогда ставил вопрос о возвращении в Советский Союз. И после этой поездки, я думаю, на основании документов, что очень много Оксана ему рассказала о том, почему не стоит возвращаться.
Одно из самых любопытных исследований Александра Вановского посвящено поиску параллелей в Ветхом Завете и в японской мифологии. Там философ обнаружил удивительное сближение. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве. Без четверти час. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступает с посланием Федеральному собранию. В Москве сегодня правозащитники проведут пикет в поддержку главы мемориала Олега Орлова. В Москве сегодня простятся с заслуженным артистом России Игорем Старыгиным, скончавшимся 8 ноября. В Алтайском крае мэр Бийска обвиняется в превышении должностных полномочий. В Москве сотрудник войсковой части выбросил с 8 этажа 2 8-летних девочек. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Послание президента Медведева Федеральному собранию. Мнение экспертов, политологов, депутатов.
Комментарии экспертов.
После выборов на Украине все останется по-прежнему, но совсем по-другому.
Право автора.
Журналист Александр Сосновский. О чем забыли немцы, празднуя юбилей падения Берлинской стены.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В эфире «Экономическая панорама», и ее представляет Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 30 октября по 6 ноября увеличились примерно на 0,25% до 433 миллиардов 900 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 27%. Инфляция в России за период с 3 по 9 ноября составила 0,1%. Таким образом, потребительские цены в стране выросли впервые за последние 12 недель. С начала года инфляция в стране составила 8,2%. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам 2009 года инфляция в России может составить от 10,5% до 11%. В России под угрозой увольнения оказались сегодня 460 тысяч человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. Общая численность работников, отправленных в отпуск по инициативе администрации с августа по ноябрь, по его словам, в целом по стране сократилась в два раза. Однако количество занятых неполный рабочий день, наоборот, увеличивается. По официальным данным, только в сентябре оно выросло на 30%. На сегодня общее количество таких работников, по словам Топилина, составляет более 1 миллиона 300 тысяч человек, тогда как общая численность безработных в России – 5 миллионов 800 тысяч. Государственная Дума России одобрила в целом закон о продлении до конца 2010 года полномочий Центрального банка по ограничению процентных ставок по банковским вкладам в стране. Такие полномочия были предоставлены банку еще в октябре 2008 года и предусматривали, в частности, возможность административного ограничения предельного уровня ставок по вкладам в тех или иных банках, если они не выполняют соответствующих предписаний регулятора. В Китае, третьей в мире экономике после США и Японии, объем промышленного производства увеличился в октябре в годовом исчислении на 16,1%, сообщило Национальное бюро статистики. Это самый крупный прирост промышленного производства в стране с марта 2008 года. Объем розничной торговли в Китае увеличился в октябре на 16,2% к прошлогоднему уровню, что эксперты объясняют прежде всего мерами правительства по стимулированию внутреннего спроса. Курс доллара на сегодня 28 рублей 70 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 4 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Слушайте «Свободу в полдень». Сегодня, 12 ноября, на сцену Малого зала Московской консерватории выйдет очень молодой и очень знаменитый альтист, ныне гражданин Великобритании Максим Рысанов. Для участия в персональном филармоническом абонементе он выбрал музыку Баха, Брамса и Добрынки Табаковой и пригласил своих друзей – скрипачей Бориса Бровсона, Александра Ситковецкого, виолончелистов Кристину Блаумана и Бориса Андрианова и альтистку Юлию Дейнеку. С Максимом Рысановым разговаривает Марина Тимашева.
Максим, а что такое персональный филармонический абонемент?
Это абонемент, который принадлежит мне. Мне филармония выделила возможность сыграть 3 концерта в год. в малом зале консерватории. То я за него, конечно, с удовольствием взялся. Вот, несмотря на то, что огромные финансовые проблемы, как вы знаете, в филармонии денег нет особо, вот, приходится как-то искать. Энтузиазм моих коллег, друзей очень помогает, потому что они, конечно, приезжают за совсем символические деньги. А сейчас состоится российская премьера септета струнного Добрынки Табаковой. Это произведение не звучало в России. Вообще оно было написано 1.5 года назад для берлинского Spectrum Concerts. Очень мне нравится эта пьеса. В начале программы прозвучит Бранденбургский концерт Баха номер 6. Вообще он имеет странную историю, потому что говорят, что это не 6-й по номеру концерт, а 1-й. Из тех, что он написал по заказу какого-то богатого, видимо, дяди. Это очень знаменательное произведение для альта, потому что два солирующих альта именно. Вот. Ну, и самое, конечно, для меня интересное – квинтет Брамса опус 115, который написан для кларнета и струнного квартета. И кларнетовую партию буду исполнять я на альте. Брамс сам сделал эту обработку, так же, как и две кларнетовые сонаты. Он переложил для альта, видимо, знал, что где-нибудь в 20 веке, в середине и в конце появятся альтисты, которые смогут это сыграть, потому что это действительно очень-очень технологически трудно, и, конечно, совершенно гениальная музыка.
Значит, вот в этом филармоническом абонементе они вам дают какие-то числа, отдают вам зал и отдают вам на откуп составление программы. Это только зависит от вас, что именно вы играете и с кем именно вы играете.
Да, это полный карт-бланш, то есть я выбираю программы, я выбираю исполнителей, и я стараюсь основываться на той системе, чтобы альт имел не второстепенное значение в произведениях, а лидирующую роль.
Максим, а вот от того, что вы перекладываете, допустим, кларнет, что меняется эмоционально? И меняется ли от того, что та же самая музыка звучит в другом инструменте?
На мой взгляд, очень сильно меняется, и на мой взгляд, конечно, на эту тему можно долго спорить, улучшается. Особенно, если дело касается романтической музыки. Я сотрудничал и слышал очень много действительно великолепных первоклассных кларнетистов. И даже в исполнении этих монстров мне не хватает какой-то эмоции. Я думаю, что это очень просто объяснить за счет вибрации. Потому что у кларнета неописуемо красивый звук, но не имеющий вот этой страсти. То есть он действительно отстраненный довольно-таки для меня. Кларнетовые сонаты Брамса и кларнетовое трио Брамса, тоже записанное мною, мне кажется, работает лучше на альте. Может быть, опять же, потому что я на нем играю, и я знаю, как это все можно выразить. Но у меня отец был кларнетистом, так что у меня какая-то связь тут действительно.
Несколько слов про Добрынку Табакову. Мне ее когда-то несколько лет тому назад показал Роман Минц. И она произвела на меня неизгладимое, надо сказать, впечатление. Потому что... Нет, не она сама, я имею в виду, конечно, музыку.
Мы как раз дружим очень тесно и сотрудничаем уже больше 10 лет. То есть она стала для меня писать, когда нам было по 20 лет, в общем-то. То есть первое произведение она написала для меня, это была сюита для сольного альта, без аккомпанемента, акапелла. Причем она может в любом стиле совершенно. Человек настолько многознающий. Также вторая сюита была написана для альта и струнного оркестра в старинном стиле. И последняя из цикла трех сюит – это сюита в джазовом стиле. Вот. И в ней, мне кажется, самый большой ее плюс – то, что она не боится писать мелодию.
Звучал фрагмент джазовой пьесы Добрынки Табаковой. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главная тема сегодня – это послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. И сейчас само обращение продолжается. Послушаем, что происходит в Кремлевском дворце съезда. О чем говорит Дмитрий Медведев?
Одновременно будут введены особая система поощрений и требования к обязательному подтверждению уровня квалификации преподавателей. Я рассчитываю на то, что вот эта инициатива, наша новая школа, станет не просто очередным ведомственным проектом, которых у нас немало, отделом всего нашего общества. Это нам всем очень нужно.
О проекте «Новая школа», кстати говоря, Дмитрий Медведев говорил и в своем предыдущем послании в прошлом году. Но до политики, как слышим, дело так и не дошло. Тем не менее, я в студию пригласила политического обозревателя «Радио Свободы» Михаила Соколова. Михаил, какие у вас впечатления, первые впечатления от первой части сегодняшнего послания президента?
Ну, пока Дмитрий Медведев дошел все-таки до перемен в обществе, как он сказал, а до этого уже было кое-что интересное. Все-таки он дал диагноз проклятому прошлому, сказав, что в условиях закрытого тоталитарного общества СССР, индустриально-сырьевой гигант, не мог выдержать конкуренции с постиндустриальными обществами. Опять же, цитировал, в отличие от Владимира Путина, Василия Леонтьева, известного экономиста, а не консервативного философа Ивана Ильина. Медведевым обещана модернизация, основанная на ценностях и институтах демократии, и такая блистающая умами современная Россия. Но дальше пошло перечисление проблем, обещание все улучшить, водородное топливо, космические отрасли, телекоммуникации, качественные медпрепараты, высокие пенсии, новые лампочки, счетчики воды, широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение – все это замечательно. Но в основном это технологические вещи. Купил лицензию, построил завод, разрулил проблему, потом все это устареет, так же, как устарел ВАЗ или бригадный метод в СССР. Пока вот за час речи не увидел я главной вещи при модернизации, которая не была бы, как в России, Петровской или Сталинской, догоняющей, а опережающей, как в России Александра II, или Столыпина, то есть технологии постепенного освобождения человека и общества. И вот когда опять Медведев говорил, пока то, что мы успели услышать об изменениях в обществе, в общем, о школе, например, принципиально нового все-таки он не сказал. И что как-то вот заметно было, президент метал бисер своих идей в зал, ему хлопали бюрократы, олигархи, коррупционеры, создавшие ту самую Россию, которую он на словах отвергает. А слова им, как мне кажется, не угрожают, этому слою угрожают лишь дела, а пока их не было. И интересно, что будет дальше, что скажет Медведев, и что в ответ на слова Дмитрия Медведева, опять же, выскажет 21 ноября в Петербурге Владимир Путин. И что премьер сделает, указания ему сегодня были даны.
Михаил Соколов, политический обозреватель «Радио Свобода», по поводу сегодняшнего второго послания Дмитрия Медведева, президента России, Федеральному собранию. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Час прессы». Почему российский президент Дмитрий Медведев считает украинскую коллегу Виктора Ющенко русофобом? Виталий Портников беседует об этом с журналистом Вахтангом Кипиани и политологом Алексеем Гаранем. Час прессы в 13 часов 7 минут по московскому времени, а следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» выйдет в 16 часов по московскому времени, и вы узнаете подробнее о том, как отнеслись эксперты и аналитики к сегодняшнему посланию президента России Дмитрия Медведева.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Хор французской армии исполнил сначала «Марсельезу», а потом...
Речь идет о расизме в чистом виде, о глубокой
ненависти. Президент несет личную ответственность за каждого человека, который болеет.
Были изъяты 8 июля в ресторане «Ливан» в Баку. Однако...
Грузинские моряки были задержаны российским сторожевым катером недалеко от села.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».